Сегодня поскорее мы с вами читаем книгу «Зор», предисловие книги «Зор», статья «Погонщика слов», 275-я страница, 97-й пункт. Можно скачать материалы книги на сайте CAPTV, задавать вопросы на сайте. Самые интересные вопросы мы зададим прямо на уроке. Книга «Зор», предисловие книги «Зор», статья «Погонщика слов», 275-я страница, 97-й пункт. Прегрешения привели к тому, что сошел он...
Секундочку. Одну секунду. Все сосредоточились. Все... Все вместе, все в одном намерении, все понимают, что мы читаем книгу «Зор», все знают, что требовать от чтения. Хорошо.
Писка 97-й пункт. Прегрешения привели к тому, что он, Наял, сошел внутрь нижних ступеней и убил этого льва из-за того, что не захотел давать ему добычу его, как вначале считается, словно он убил его. Поэтому, конечно, поразил он льва во рву. На глазах у другой стороны, стороны зла. После того, как увидела это, другая сторона обрела силу и послала одного пса пожрать жертвы на жертвеннике вместо льва. И лев этот носит имя Уриэль. И лик его — лик льва. А кличка этого пса — Баладан, от слова «Баль-Адам», дословно «не человек», где буква «Мем» меняется на «Нун», поскольку он вовсе не человек, а пес, и облик его — облик пса. Объяснение. Вследствие того, что аннулировались экраны Бон и Сак, также и Исраэль внизу не могут поднимать больше ман, которые были пищей льва. И прекратился этот зевок, и высший свет, называемый лев, исчез. И считается, словно он убил этого льва, ибо тот поднялся к своему корню, скрывшись от нижних. Поэтому сказано «во рву» на глазах у другой стороны, стороны зла. Ведь корень получения ради себя в свойстве «Инаем» — глаза, как сказано, глаз видит, а сердце вожделеет. Это получение называется «яма». А яма эта пустая, нет в ней воды. И высший свет не доходит туда, как сказано, «не можем я и он пребывать в одном месте». И поразил льва во рву на глазах у другой стороны, стороны зла. Потому что поражение этого льва происходило под злобным взором Ситра-Ахра, называемой Яма, и это разрушенные колодцы, не способные удержать воды. И они вышли теперь, явившись из своих укрытий благодаря большой силе власти, и послала одного пса пожирать жертвы на жертвеннике, ведь в противоположности льву пожирает жертвы тот самый пес, который всегда бронится «дай, дай». Лев этот носит имя Уриэль, и лик его — лик льва. Имя Эль — это свойство хесед, правая сторона. А лев — это свет хеседа, называется Уриэль, то есть свет, исходящий от имени Эль. И лик его обращен к правой стороне, то есть к свойству отдачи, как сказано, а лик льва обращен к правой стороне у всех четырех. И имя этого пса Баль-Адан, поскольку он вовсе не человек, а пес. Потому что Зерампин называется человеком, в то время, когда есть у него Мохин от Бины, что означает «Адам» в гематрии «Ма» 45. «Бина» означает «отдача». Поэтому мы изучаем, вы называетесь человек Адам, а не народы мира называются человек Адам, поскольку все их самопожертвование только ради самих себя. Поэтому называется Баль-Адам, и это буквы Баль-Адам, не человек, поскольку мем меняется на нун. 98 пункт. «И поразил льва во рву в снежный день, в тот день, когда прегрешения привели к тому, что свыше был проведен суд Верховным судом. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. Это высший суд, называемый снегом. И сказано, что она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Поэтому она может теперь терпеть сильный огонь. Объяснение суды, соответствующие Захару, называются снег, и поэтому говорится, что они исходят от Верховного суда. И эти суды очень суровы в начале. Однако в конце они смягчаются, так как получают подслащение лишь в конце, то есть в нукве. И к этим судам относится сказанное нуквой «Подкрепите меня сладостями, Ашишот». Здесь содержится намек на два огня, Ашишот, высший огонь, Бина, и ее собственный огонь. И после того, как есть у нее эти два огня, она смягчает холод, исходящий от снега судов, потому что огонь ее прогоняет их стужу. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. Это высший суд, то есть суровые суды Захара, и она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Багрянец — это эти два огня. И поскольку ее дом облачен в эти два огня, поэтому не будет она бояться за дом свой при снеге. И более того, этот снег становится сладостен посреди ее огней.
Ожидаем ли мы воздействия света?
Поэтому сказано, что она может терпеть сильный огонь, так как этот снег помогает ей вытерпеть огни ее. Это дает нам понять, что теперь, после того, как отменились экраны и зевуги Бон и Саг, и отменились эти два вида огня, суды снега обрели свою силу. Снова обрели силу. И то, что было сказано до сих пор, раскрылось сразу же после зивуга Атика Йомина. А далее описание рассказывает нам, что последовало за этим. 99 пункт.
Может, кто-то хотел задать вопрос о чем-нибудь? Да.
Можно спросить о намерении.
Намерение должно быть простым. Я ожидаю света, возвращающего к источнику, и все. Все?
Вы, может быть, могли бы объяснить понятие, что происходит с биной?
Для чего? Ответ понятен?
Конечно. 11 лет я слышу тот же ответ здесь.
Несмотря на то, что есть объяснение.
Понятно.
Просто сейчас не место для объяснений. Это скорее место для устремления. А объяснение может лишь погасить его.
Я спрошу что-то, скажите, правильно ли это? Мы начали говорить о правой линии, которая стоит из правой и левой.
И это тоже.
Мне кажется, что это здесь, об этом говорится в тексте.
Не знаю. Неумный учится, то, что называется.
99 пункт. Написано после этого, «И он убил одного египтянина, человека видного, сразив того же, того его же собственным копьем». Это указывает на то, что каждый раз, когда грешили Израиль, он удалялся, и исчезало у них все благо, и все свята, которые светили им. Он убил одного египтянина, это свет, который светил Израилю, И это Моше, о котором написано, и сказали они, какой-то египтянин спас нас от руки пастухов. Ведь он родился в Египте и там вырос, и там поднялся к высшему свету. Не имеется в виду сам человек, а свет. Но поскольку он отменил и скрыл этот свет, то считается, будто он убил его. Сказанное, это свет, который светил Израилю, и это Моше, означает, что он отменил этот большой свет свечения Моше Израилю, и называет его египтянином, потому что он родился в Египте и там вырос. Как сказано, «И вырос Моше, и вышел к братьям своим». И там он удостоился высшего света, избавления Израиля из Египта.
То есть, рассказывается здесь, конечно же, все имеет, речь идет о происходящем в одном человеке. Вся Тора говорит об этом.
Так,
вот эта деталь, это понимание, это то, что называется Моше в каждом человеке, развивается именно в том, что называется Египет.
Ну?
Да.
Рои.
Рои.
Как стремиться к свету, возвращающему к источнику, если нет кислорода под водой?
Этого я не понимаю. Я привел пример. Если он непонятен тебе, ну, замени на другой. Но к моему примеру не надо добавлять больше деталей, чем те, которые я привел, потому что это только пример в том виде, в котором я его дал. В том виде, стиле, с теми нюансами, которые я сказал, ими пользуйся. Нет. А в воде, а что если вода соленая? А если там акулы? А если там ничего подобного я не говорю? Я привел пример для того, чтобы вы чуть почувствовали осязаемо, что означает быть без кислорода, и высший свет окружает нас, буквально окутывает со всех сторон. И когда он реагирует автоматически, полностью, сразу, моментально, на любое мое действие. Это то, что я должен был понять, что я нахожусь как в воде, вот так. Любое действие, которое как бы пошевелил руками и ногами, говорится о высшем свете относительно моего сердца. В общем-то, сразу же я вызываю на себя реакцию. И так я должен жить. Вот и все. Все время, с утра до ночи и с ночи до утра, все время жить в таком ощущении, будто я нахожусь в свете, заполняющем всю реальность, нет никого, кроме него. Он добр и несет добро, он реагирует на каждое мое движение и самым наилучшим образом ведет меня к цели. И я нахожусь в нем. То есть любое мое движение, моими желаниями, неживым, растительным, животным, говорящим, как бы я их ни задействовал, все свои желания, тут же вызывают ответную реакцию от него. И поэтому я должен принимать в расчет, что именно так я и нахожусь.
Пункт 100. Убил человека видного, как сказано, и явно буду говорить с ним, а не загадками. Человека, как сказано, человека всесильного Элоким. Он словно обладающий обликом величия Творца, то есть Малхут. Ведь он удостоился управлять этой ступенью на земле во всем желании своем, чего не удостоился другой человек. Объяснение. Отличие Моше перед другими пророками в том, что Моше был строением Меркава для Зайрампина. И передавая Нукве наполнение от Зайрампина, он строил ее, тогда как остальные пророки были строением построение Меркава для Нуквы, и они получали наполнение от Нуквы. Поэтому сказано, человек всесильного, обладающий этим обликом, то есть Нуквой, называемый величие Творца. И он называется обладателем Шхины, поскольку удостоился управлять этой ступенью, так как он является строением Меркава для Зайрампина, и он строит Нукву, наполняя ее и управляя ею, чего не удостоился другой человек, потому что все остальные пророки были строением для Нуквы. Нуква наполняла их, и они таким образом являются нижними по отношению к ней и управляемы ею. Отсюда видно, что ни один человек в мире не удостоился уровня Моше. 101 пункт. «И в руке египтянина копье». Это посох Творца, который был вручен ему, Моше. Как сказано, «И посох Творца в руке моей». И это тот посох, который был сотворен накануне субботы в сумерках. И он был помечен святым начертанием, святым именем. Этим посохом он совершил прегрешение в отношении скалы, как сказано, и ударил по скале своим посохом дважды. Сказал ему Творец, «Моше, не для того я тебе дал свой посох. Клянусь отныне и далее, не будет он больше в твоих руках». Пояснение сказано, в сумерках это большое подслащение Малхут в Бине. Настолько, что невозможно различить по ней, это Малхут или Бина. Ведь в субботу Малхут поднимается в Абавыима, становясь Биной. А накануне субботы, в сумерках, она еще не стала в точности Биной, но уже и не распознается как свойство Малхут. И это 10 вещей, созданные в сумерках. И в них невозможно отличить, происходят они от Бины или от Малхут. Так как даже в самой Нукве уже нет отличия. И это тот посох, который был сотворен накануне субботы, в сумерках. И поэтому он был помечен начертанием святости святого имени. Начертание святого имени указывает на свойство бины, от которой исходит эта святость. А начертание святости указывает на Малхут, являющееся лишь начертанием для получения святого имени. И два этих начертания содержались в посохе как одно свойство без отличия между ними, поскольку он был сотворен накануне субботы в сумерках. И поэтому в нем содержалась сила, способная притягивать для Израиля все света, все чудеса и знамения, представляющие собой притяжение светов Бины в Малхут. И благодаря ему удостоился Моше высшей бины и свойства человека всесильного, Элоким. И называется он посох всесильного, Элоким, по имени бины. И называется копье, и это вав де авая, производящая зевук с нижней гей. И вот это Малхут называется уступ.
Мы не забываем о намерении, верно? Мы находимся в воде.
А вот это Малхут называется уступ, а Бина называется скалой. А внутренний зевук зон, то есть то время, когда он поднимается в Абу-Вима, и Нуква пользуется одеяниями имы, такой зевук Деака называется речь. Внешний зевук зон на их собственном месте называется зевук Деака, ударное слияние. И об этом было сказано Моше, «А ты ударишь по уступу, и выйдет из него вода». Ибо уступ — это Малхут, в которой применяется удар Ака. Но ему было указано также, «И скажите скале на глазах у всех, и даст она воды свои». Так как в свойстве скала, относящемся к месту Бины, этот зевук называется речью. И грех Моше заключается в том, что он воспользовался своим посохом дважды. Ведь кроме того, что ударил им по уступу, ударил также и по скале. То есть дважды. Таким образом, он совершил прегрешение в отношении скалы, поскольку там не применяется удар, а только речь. И этим посохом он совершил прегрешение в отношении скалы, поскольку из-за того, что на посохе Творца невозможно было отличить, относится он к Малхут или к Бине. Случилось так, что он применил его также и к скале, как сказано, «и ударил по скале своим посохом дважды, по уступу и по скале». Сказал ему Творец, Моше, «Не для того я тебе дал свой посох, чтобы ты применял его также и в свойстве скала».
Вопросы?
Сергей
из Москвы спрашивает, что означает ждать света, возвращающего к источнику. Люди ждут 18 лет и нет его.
Где сказано, что 20, даже 30 лет этого ждут? Я готов вас порадовать.
Науки Каббала и философия. Бальсалам пишет, что понятие науки Каббала, которое нужно для великих мудрецов и следующих сердца, которым нужно 20-30 лет.
Исследователи сердца 20-30 лет. Эммануэль, ты слышишь? Слышал, что мы сейчас прочитали?
Да.
Что?
Что нужно ждать 20-30 лет.
Ну так что, ты уже пошел? А, ты еще вернешься. Ну ладно. Еще раз.
Еще раз. Наука, для науки Каббала нужны умные мудрецы, исследующие сердце, и нужно 20-30 лет, и только тогда они могут засвидетельствовать об этом.
Очень просто. И поэтому... Все открыто. Место открытое. Кто хочет работать на Творца, пусть зайдет и работает. А нет, может выйти. И иначе не может быть. Законы — это законы духовные. Это не какой-то парламент, кнессет, который принял решение, и ты можешь прийти и устроить демонстрации или что-то подобное. Это законы, свет относительно кли, сила отдачи, сила получения. Две силы между собой выстраивают систему. И ты находишься в этой системе, пользуйся ей. Тебе говорят, и даже если ты будешь пользоваться ей правильно, в определенном порядке с учителем, воспользовавшись всеми средствами, тем не менее это возьмет 10, 20, до 30 лет, да? Да. И что? Я был еще более нетерпеливый, чем вы. Вы знаете, что иногда я был очень взвинченный, что только не было. Ну и выбора нет. Ты входишь в систему. Это природа. Ты не можешь ничего с этим поделать. Но кричи на вулкан, чтобы он не взорвался. Он к тебе прислушается? Ну вот так. Или на цунами, чтобы не приближалось. И здесь то же самое. Но для чего живем? Для того, чтобы все это постичь. И свыше все высчитано. Есть люди, которые приходят в 20 лет, есть люди, которые здесь рождаются, есть те люди, которые приходят сюда и в 30, и в 40, и в 60 лет. И здесь нет нашего расчета. Мы должны дать от себя свое. Если вообще уж говорится об отдаче, что мы должны все отдавать, так здесь я не спрашиваю, а что они ищут? Они ищут, когда деньги попадут на мой счет в банке? Ну так этого не жди. Не жди. Зайдет на счет, но на другой. Тот, о котором ты не думаешь, ты не знаешь. Счет есть, но этот счет... Добраться до него... Амутла, что ты такой довольный? Ладно. Ну да-да. Давай, скажи.
Я хотел выяснить. Вы сейчас сказали не ждать.
Ну, что значит не ждать? Ну да, на тот счет, на который ты хочешь положить, там этого не будет. Проблема, что делает человек на протяжении 20-30 этих лет? Он, по сути, начинает чувствовать, что его банк другой. Он находится в другом месте, и там другой счет. Если он туда доберется, он там получит. Но это не деньги. Из серебра не деньги, кесов, а слово кесов, деньги, от слова мехасе, покрывает, покрытие. Там он получит.
После многих лет к человеку приходят мысли и ощущения того, что он буквально даже не ждет раскрытия Творца, он чувствует, что ему нужна сила и разум, чтобы помогать товарищам. И вследствие этого и жизнь просто выжимает человека так, что он не может себя сгармонировать.
Не говори «жизнь». Творец выжимает человека. Это более правильно. Ну и что? Повтори это же предложение, но по-настоящему. На протяжении жизни, за счет свечений, которые светят на человека, подводят его к состоянию, когда он выжит и не хочет уже ничего. Так? И это в планах Творца происходит. А дальше что?
Но желание его такого, что он хочет помочь своим товарищам.
А, все-таки дают ему такое желание?
Да, но он, когда он начинает, он желает раскрыть Творца. Есть у него сила, желание, он желает раскрыть Творца.
Да, сейчас?
А сейчас он не хочет настолько раскрывать уже Творца. Но, с другой стороны, он хочет помочь товарищам. И его выжимает еще больше от всего происходящего с ним. И человеку трудно найти силу и разум для того, чтобы помочь товарищам, даже если он желает этого. И сила, которую он знает, что должен получить от группы, это не помогает, и его просьбы...
Верно, правильно, ты говоришь очень красиво. Вначале человек сам хочет прийти к духовному, к Творцу. Затем он начинает... Затем он отчаивается, он начинает понимать вместе со своим отчаянием, что все это достигается в группе. Без этого отчаяния он бы не дошел к этому. Теперь он вкладывает в группу, в товарищей, отчаивается и в этом. И тогда...
И он начинает просить.
И тогда он раскрывает, что он это делает, это только с помощью Творца.
Правильно.
Ну
и его просьбы... В них чувствуется, что в его просьбе чувствуется, что уши его просто не способны услышать. С другой стороны, он продолжает, а с другой стороны, как бы он не может выйти из этого закрытого состояния.
То есть что произойдет, когда он отчаивается и от Творца?
Он отчаялся в Творце.
Ну, ты видишь, что так красиво все рассказал до этого места. Ну, через несколько лет продолжишь нам продолжение.
И есть достаточно терпения у человека.
Кроме терпения ничего другого нет. Аннулирование, принижение — это первый этап, который мы сегодня изучали на семинаре. Принижение, отделение и послащение. Это принижение, аннулирование удачи. Нет, кто-то еще. А, ну да, сегодня Ицек. Цвика.
Я хочу сказать, что я очень впечатлен от группы Киви Киева. Там такой ужас происходит, а они сидят, почувствуют то, что чувствуют они сегодня.
Я смотрю за ними все эти дни со страхом. Их центр находится в очень опасном месте. И они туда добираются с полной отдачей и преданностью. Я даже не знаю, я даже не рекомендовал бы им приходить в центр. Может быть, собирайтесь частями по домам у кого-то. Я их очень ценю, посмотрите. Это просто герои, потому что состояние ужасное. Я думаю, что, во-первых, молодцы. Просто молодцы. Но вместе с этим я бы был бы больше, был бы более рад, если бы они были бы в более безопасном месте, собирались бы, учились бы где-то. Я очень беспокоюсь за вас. Молюсь, чтобы ничего не произошло, и они должны взвесить еще раз, стоит ли туда приходить. Мы весь мир, то есть мы весь мировой Бней Барух, мы должны позаботиться о том, чтобы ничего не произошло с ними. Молиться. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.